привет, это дневное шоу на радио Крым Реалии, и с вами Осман Пашаев.
И Екатерина Некрайча.
Что Катю люблю, вот, хорошо знаю.
Осман Пашаев лично для меня это такой человек загадочный, я его то боюсь, то восхищаюсь им. Вот поэтому каждый эфир это новое приключение.
Это как життя, воно вот такие по синусоиде и вирує, да, и можно быть на одній хвилі, можно быть на різних хвилях, и гости завжди цікаві, серйозні, але ми намагаємося трошки вот просто с оптимизмом дивитися із жартами навіть в цьому ефірі.
Для мене показатель, що мені лично интересно слушать и наших гостей, и моего соведущего Османа Пашаева. Осман не умеет пользоваться смартфонами, интернетом и компьютером. Слушайте дневное шоу с Османом Пашаевым.
И Катериной Некрайчук.
Каждый вторник на радио Крым Реалии. Радио Крым Реалии и этот чудесный момент, когда мы с вами, дорогие наши радиослушатели, 105.9 FM в Крыму, вы можете слушать нас круглосуточно на сайте Крым Реалии также, и говорю, это голос Кати Некрайчук, и наконец-то, Осман Пашаев, мы с тобой вдвоем в студии после такого долгого перерыва. Привет!
Привет! А послушать вы нас можете в Крыму в диапазоне 105.9 FM, телефон для мешканцев Криму 8 800 10 06 926, для мешканців материкової України 044 490 31 18.
Так тихо говорит Осман, чтобы вы внимательно прослушали все цифры этого номера телефона, для того, чтобы обязательно позвонили и принимали участие в нашем эфире. И напоминаю, что ваше мнение, ваши вопросы, все это звучит в эфирах радио Крым Реалии, вы можете у нас высказаться всегда в любой момент. Ну и также я буду следить за вашими комментариями. У нас есть видеострим нашего радиошоу в YouTube, вот даже я сразу его включила со звуком, и в Facebook. Поэтому ваши вопросы, ваши комментарии также могут попасть в наш эфир. Ну и, наверное, пришло время представить нашу гостью. Это Евгения Горюнова, крымский историк и политолог, и также доцент ТНУ. Здравствуйте, Евгения.
Добрый день.
Приятно вас видеть в нашей студии. Мы будем говорить о том, какой же Крым сегодня, протесты, аресты, голодовки. И, собственно, важные темы. Как-то не получается говорить, не знаю, о легких темах, просто о культуре. Этого у нас меньше, да это логично. Вот, например, сегодня, 26 июня 2018 года, Владимир Балов голодает уже 100 дней, ему стало хуже. Собственно, Олег Сенцов голодает 44 дня. Какая ситуация с ним, мы также, вот мы получаем информацию от адвокатов, от близких. И я бы хотела, наверное, сначала первый вопрос, Евгения, вам задать такой, потому что потом мы послушаем еще фрагмент там из сюжетов, да, что говорят, какие комментарии по этим двум политическим заключенным украинским. Как вы думаете, стоит ли голодать Балуху и Сенцову, например, да, потому что вот мы знаем, одна из последних новостей, что также украинский журналист, который находится в заключении в российском, Роман Сученко, вот призвал, например, Сенцова отказаться от голодовки, да, и мы часто читаем вот такие призывы отказаться и прочее. Уже количество дней очень велико, действительно, каждый день опаснее не опаснее. Вот по вашему мнению, как вы думаете, стоило ли идти на такой шаг?
Ну, это безусловно, что это радикально, это, наверное, последний шаг, который мог сделать и Олег Сенцов, и, в общем-то, Владимир Балух в такой ситуации, в которой они оказались. Это протест, безусловно, это максимальный протест, то есть голодовка в стране, которая, режим которой не любит идти на уступки, в данном случае это очень серьезный протест, и понятное дело, что мы не можем сегодня вообще сказать, какая судьба будет, что ожидать и Балуху, и Сенцова. Хотя сегодня вот уже глава Совета Европы написал прошение, ну, по крайней мере, да, появилась информация, что он написал прошение Путину о помиловании, чтобы он промиловал Сенцова, по крайней мере. Но мы же прекрасно понимаем, что Владимир Путин – это человек довольно странный. Поэтому говорить о том, что он пойдет, да, на уступки тому же Совету Европы, ну, возможно, и пойдет для того, чтобы хоть как-то там улучшить имидж России в Совете Европы. А возможно, и не пойдет, потому что Путин не привык проигрывать, Путин не привык быть слабым. А это будет слабо, это будет показатель слабости, показатель того, что он пошел на такие уступки. Единственное, чего ожидает Путин от Сенцова, по крайней мере, это прошение о помиловании. Но Сенцов категорически сказал, что он это прошение писать не будет. Поэтому круг опять-таки замыкается. Сенцов отказывается сдаваться, Путин требует, чтобы он сдался. Вот мы на сегодняшний день имеем такую ситуацию. Чем это закончится, к сожалению, мы не знаем, и даже сложно предположить. Очень хотелось бы, чтобы это закончилось таки освобождением и Сенцова, и Балуха. Предпосылки к этому есть. Но поскольку российский президент человек непредсказуемый, и здесь фактор его личностный фактор играет кардинальную роль, то что будет, к сожалению, мы не знаем.
Адвокат Дмитрий Динзе, например, считает, что в вопросе освобождения Владимир Путин, президент России, может прислушаться лишь к президенту Турции Раджепу Тайипу Эрдогану. И, по словам Ахтема Чайгоза, заместителя главы Меджлиса крымско-татарского народа, Эрдоган уже подтвердил готовность бороться за освобождение голодающих украинцев. Может ли снова повториться вот схема с обменом, где действительно президент Турции как-то договаривается с президентом России об этом?
Ну, учитывая важность Турции как партнера для России, безусловно, возможно, что Путин прислушается к Эрдогану, а если тот выступит с такой инициативой, если тот попросит его в данном случае, ну, по крайней мере, по Сенцову, по Балуху тут сложнее сказать. Но, опять-таки, здесь все зависит от степени и заинтересованности самого Путина в том, что сможет ему предложить Эрдоган. Да, вот какова будет цена обмена, скажем так. То есть, что предложит Эрдоган в обмен на Сенцова, потому что мы прекрасно понимаем, что просто так Путин не пойдет ни на какие уступки, и ни о каком благородстве, безусловно, говорить здесь не приходится.
Евгения, вот у Павла Казарина в одном из последних материалов, он мне понравился этот материал, идет речь о том, что Олег Сенцов, который уже стал символом, это этнический русский с Урала, который разрушает миф Путина о принятии русскими русской защиты. И как раз-таки крымские татары, я крымский татарин, я могу сказать, это чужеродный элемент для этого русского мифа. И от крымских татаров избавляться и даже обменивать, это где-то даже выгодно Путину, если есть равноценный обмен, как с его агентами было в Турции, да? Но освобождение Олега Сенцова – это признание этого мифа. И поэтому Олег, возможно, понимая это, он просто идет на свой символический шаг в этом. Это такие сложные вещи, поэтому мне хотелось бы, чтобы вы, как профессионал, об этом порассуждали.
Ну, отчасти, конечно, Павел прав в данном случае, что традиционно крымские русские воспринимались как сторонники России, безусловно, сторонники России. Но на самом деле ведь это не так. Мы не можем сегодня взять ни социологию, ни какой-то срез и не посмотреть, сколько, да, действительно, крымских русских не поддержало аннексию, хотя я думаю, что процент будет немаленький в данном случае. И то, что Олег Сенцов, будучи представителем русского этноса, русского народа...
Корнями из России.
Корнями из России, да. Ну, вы знаете, сейчас о корнях очень много можно говорить.
Не коренной крымчанин. Мы говорим не о глубоких корнях у кого-то, уровень родителей, да, вот как бы.
Да, в данном случае то, что он действительно из России, и он не принял аннексию, и он не принял русский мир в Крыму, это, конечно, очень серьезный протест. Безусловно, что, кстати, в России вообще об этом стараются и не говорить, не показывать этот момент. Да, Сенцов украинский режиссер, Сенцов там украинский террорист и так далее и тому подобное. Потому что, конечно, для России это очень невыгодно, потому что окажется, что вся их вот эта система, она рушится в один прекрасный момент. Поэтому, конечно, они стараются всячески от этого уйти и этот аспект обходить любым образом. Но вы знаете, я вообще не сторонница того, чтобы акцентировать внимание именно на национальностях.
Это не наше акцентирование на национальностях. Мы пытаемся найти мотивации, ведь на самом деле вот этот миф российский, эксплуатирует кровно-почвенные вещи, да, и мы из политкорректных соображений не можем не говорить, если мы понимаем, о чем идет речь.
Ну, безусловно, для России это очень важно, хотя на самом деле мы прекрасно понимаем, что в Крыму есть абсолютно, да, там более 100 национальностей, и среди этих 100 национальностей есть абсолютно разные люди, которые выступили против аннексии или поддержали аннексию. Здесь как бы вот эти этнические моменты не столь уже актуальны. Но вы совершенно правы, когда говорите о том, что Россия эксплуатирует эти почвеннические вещи, да, потому что нация не по месту проживания, именно нация как раз по месту проживания, а не по сознательному выбору. И для России, конечно, очень важно продемонстрировать именно такое полное, да, полное единодушие крымчан, как это было, например, в марте, как они старались это показать. Поэтому, конечно, они стараются и сегодня же поддерживать эту иллюзию, этот миф. Но этот миф, он все-таки рушится, и не только с помощью Сенцова, и с помощью многих других на самом деле, потому что рушится он, Россия, в общем-то, сама его разрушает своей деятельностью, да, своими политическими шагами, экономическими шагами на территории полуострова. И поэтому безусловно, что протест Сенцова – это протест русского, можно сказать, да, против русского мира. Может быть, это очень пафосно звучит, но на самом деле это так. Против русского мира, который вторгается в дома других людей, которые разрушают, убивают. И, конечно, голодовка Сенцова – это не голодовка одного человека, который вот протестует против того, который требует, чтобы освободили всех политзаключенных, да, которые находятся, а там представители абсолютно разных национальностей, опять-таки. Да. Голодовка Сенцова – это действительно удар по российской системе, по российской политической, по той российской системе самодержавия, которая сейчас выстраивается. И Сенцов старается вот своим этим последним шагом, да, эту систему, ну, насколько это у него получается, по этой системе нанести, конечно, не сокрушительный, но, тем не менее, серьезный удар для того, чтобы показать, что и один в поле войн, и один человек может очень много изменить на самом деле. Просто это дело выбора каждого человека.
А вот говоря о Владимире Балухе, мы все видели несколько дней назад фотографии, и мы поняли, что даже если, когда у него была не сухая голодовка, мы видим, в каком он состоянии. Мы, в отличие там, от многих других, вот тут все просто номер на контрастах. Нужно ли России, чтобы человек погиб, и в этом случае не ощущают ли не у Путина, а в его окружении, что это боль, еще один удар по ним, на самом деле невыгодный, просто с гуманистической точки зрения, или я говорю уже ересь, и о гуманизме сейчас вообще не может идти речь? Или о попытке играть в гуманизм даже?
Ну, вот с попыткой играть в гуманизм, конечно, можно постараться, но, опять-таки, вот смотрите, да, был назначен на вчера, по-моему, на вчерашний день было назначено заседание суда по поводу условно-досрочного освобождения. Его перенесли еще на несколько дней. О каком гуманизме можно говорить? Нашли там какую-то юридическую закорючку для того, чтобы перенести, и еще, учитывая, что человек уже перешел полностью, да, на полное голодание вообще без употребления пищи, хоть какой бы то ни было, он пьет только воду, получается, что ему еще до 5 июля продлили вот эти мучения и страдания. Ну, в общем-то, вряд ли можно считать это каким-то проявлением гуманизма и со стороны местных, да, вот этих представителей российской Фемиды. Ну, безусловно, что российская местная Фемида, она работает по звоночку, да, по какому-то по контрольному звоночку сверху, ей говорят, что делать в данном случае. Я не думаю, что это были какие-то вот...
Сейчас я веду речь не о том, как это воспримется в Украине, не дай бог, если случится наихудшее. Угу. Ведь смерть одного человека, политического заключенного, она во всем мире может. Мы знаем эти статьи, материалы, которые можно найти, потому что сидящие люди и в голодовке погибшие люди – это совершенно разное восприятие. Погибших на самом деле не так много в мире. Есть материалы, где собраны все имена, да? И добавить к этому вот еще одно имя – это для России удар же со стороны тех, кто хотел бы закрывать глаза на российские действия в Крыму и на Донбассе, и в Европе, и не только в европейских странах. Зачем это нужно России на международном уровне? Не легче ли избавиться сейчас вот от уже хотя бы двух критических ситуаций?
Мы с вами рассуждаем логически, да, понимая, что в данном случае легче просто вот сейчас решить этот вопрос, и таким образом, возможно, даже каких-то санкций, если не избавиться, но добиться хотя бы какого-то смягчения. Но в России рассуждают по-другому. В России рассуждают, что это сильная страна, что это страна, которую должны слушать, уважать, и поэтому так, как она поступает, это, в общем-то, не обсуждается в данном случае. Поэтому... Для России, для российского руководства, может быть, помилование, конечно, да, может быть, но это просто как жест, вот, в общем-то, такой доброй воли, благородства в кавычках и так далее, и в какой-то вот определенный момент, когда к этому будут сформулированы все предпосылки. О гуманизме рассуждать в России, наверное, не приходится. Каких-то, да, вот в тех раздумьях, о которых вы говорите, что вот можно подумать, что все-таки надо как-то нам просчитать.
То есть даже о политтехнологическом, о таком маркетинговом гуманизме не приходится?
Нет, конечно. Конечно, политтехнологии могут здесь сыграть свою роль, но не всегда к ним прислушиваются, к политтехнологиям такого уровня. Понимаете, опять-таки, все работает для электората. А электорату ведь что, нужен Сенцов российскому или Балух? Знаете, сколько в Крыму знают о Балухе, о том, что он голодает? Вообще, кто такой Балух? Даже в Крыму, я не говорю, да, в Украине и так далее. А об Олеге Сенцовой, посмотрите, вот пост об Олеге Сенцовой, сколько набирает комментариев, лайков и так далее. В Украине, в стране, которая 4 года уже ведет войну, которая знает, да, что Россия агрессор, там на государственном уровне все это признано. Что говорить о России? В России, понятное дело, Сенцов – это тема, которая очень популярна среди журналистов, политологов, экспертов, да, тема, которая... о которых сейчас мы очень много говорим на Западе, стараемся, по крайней мере, привлечь международное сообщество. Но российский-то электорат, ведь для него эти люди, ну, практически, ну, Сенцов-террорист. В лучшем случае, что вам скажут, да, на улицах российских городов?
А Балахи просто не знают.
А Балахи просто не знают. Да, такой, такой Балах, кто вообще, кто такой в Крыму? Там, ну, наверное, тоже чего-то хотел, как и Сенцов, да, вот какой-нибудь фермер из Тольятти вам расскажет о том, что, наверное, тоже хотел что-то там взорвать.
А то, что проводят параллели с Надеждой Савченко, например, да, это постоянно в любом разговоре, когда человек знает о Сенцове или только узнает, да, и вот сразу параллель с Надей Савченко.
Безусловно, да, это тоже момент очень такой технологический, кстати, на самом деле, потому что Савченко, да, вот вся ее история и история сострадания Украины, да, в данном случае к политзаключенной Савченко, сегодня это используется как раз такой такой черный пиар для того, чтобы показать, смотрите, вот Савченко у вас такая, а чем Сенцова?
Разрушение внутреннего доверия, то есть такое паранойя и подозрение уже по отношению ко всем.
Конечно,
всех ко всем.
Так же работать проще всего. То есть, когда люди никому не доверяют, особенно не доверяют в данном случае средствам массовой информации, да, то есть разрушаем их. Не просто доверие, разрушаем их вообще веру во что бы то ни было. Да, доверие и вера все-таки разные люди, разные вещи, простите. То есть, когда разрушается вера во что бы то ни было, то человек становится, да, достаточно... Он старается вообще от всего абстрагироваться, уйти куда-то в свой маленький мир и вообще ничем не интересоваться. Вот, собственно говоря, этого-то и добиваются. То есть, от активного гражданского участия, да, ту часть украинцев, которые действительно чувствуют себя активистами, их стараются тоже, в общем-то, разочаровать во всем и вся это, в общем-то, получается, и заставить их отойти в сторону, что очень выгодно России будет для продвижения ее интересов на украинском пространстве.
В нашей студии Евгения Горюнова, и, собственно, вы можете позвонить в эфир к нам 8 800 10 06 926, это номер телефона бесплатно для звоночков из Крыма, и 044 490 31 18 для звонков с материковой Украины. У нас есть звоночки, нет звоночков уже. Ждем вас, и оставайтесь на линии, ждите в самый удобный, подходящий момент, мы вас обязательно включим. Вопрос я смотрю, в Facebook и YouTube нет. Евгения, вероятно, объясняет все очень четко, не противоречиво, но, тем не менее, языковой, например, вопрос, он, как обычно, звучит в комментариях. Да, мы говорим на разных языках, а в день крымско-татарского флага можем говорить и на крымско-татарском.
Вот тяжело совмещать, вот это небольшое шизофрение. Действительно, это единственный такой светлый день, крымский татар, он возник уже до оккупации, да, вот то, в чем была потребность у крымских татар. Много не трагедии, да, это такого возрождения, и в то же время говорить. Сегодня в Киеве будет феноменально. Более 1000 крымско-татарских флагов совместно с украинскими будут выставлены в разных точках только столицы, и тем не менее мы должны говорить сейчас о людях.
Ну и мы ждем ваши звонки, ваши вопросы, комментарии. Я бы хотела также предложить нашей гости и нашим радиослушателям послушать фрагмент телесюжета «Крым Реалии», на которых есть уникальные кадры Олега Сенцова. Возможно, это последние его видеокадры до того, как его российские, кто там, полиция, ФСБ, да, взяли в плен фактически. И, собственно, там такой момент, да, это фрагмент сюжета, где также есть официальная точка зрения представителей России, в том числе, да, об Олеге. Вот давайте послушаем и потом вернемся с обсуждением в студию.
Це унікальні кадри. Редакція «Крим Реалії» віднайшла їх у власних архівах. Публікуємо вперше. Це Олег Сенцов у березні 2014 року біля штабу берегової охорони. Військову частину блокують російські військові. Їм допомагають проросійські налаштовані кримчани. По інший бік вулиці збираються ті, хто підтримує Україну, серед них Олег. У травні його затримують, тож це останнє його відео на волі.
Суд окупантів не може бути справедливим по определенню. Нічого лічного вшичити.
Олегу поголили голову. За час голодування він не схуд, отримує підтримувальну терапію, на яку погодився. Це розповіла уповноважений з прав людини в Росії. Тетяна Москалькова запевняє, кожного дня отримує звіти про стан здоров'я Сенцова і навіть фотографії.
Писали, что у него зубы выпали, что там чуть ли не цинга. Это не так, зубы на месте. Он обрит наголо, но выглядит хорошо, получает поддерживающую терапию. Витамины, глюкозу, белки. Собственного согласия получает. То есть у него фактически там как лечебное голодание получается. Ну а так, голодовка, протест – это его законное право.
До Сенцова у Лабитнанги приїжджала український омбудсмен Людмила Денісова, але її без російської колеги не пустили. На початку червня Путін і Порошенко домовилися телефоном, що уповноважені синхронно відвідують заарештованих у Росії та в Україні.
Де зустрілися? З начальником колонії і з начальником управління виконання покарань і Мало-Мінського округу. Саме він відмовив мені, що я не можу ні за яких обставин на зустріч.
Радио «Крым Реали», дневное шоу и наша студия Евгения Горюнова. Перед тем, как мы вернемся к обсуждению наших тем, возможно, у наших радиослушателей есть вопросы или комментарии. Напомню, номер телефона 8-810-06-926 для звоночков из Крыма. Здравствуйте, вы в эфире. Откуда вы? Ваш вопрос или комментарий?
Алло, добрый день, Харьков, Игорь. Вот вы...